Здравствуйте, дорогие телезрители. Я очень рада, что сегодня в студии мы опять вместе с Виталием Алиником. И у меня такой первый вопрос. Вот мы знаем из предыдущих программ, что Бог Отец находится на престоле,
да, святилище.
Во святилище. Потом мы узнали, что мы знаем, все знают это, что после смерти наш Господь Иисус Христос вознесся в небо.
Да.
Неужели мы остались одни?
В книге Евангелия от Иоанна, в 16 главе, записаны слова Иисуса Христа, начиная с 7 стиха. Он говорит: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И вот дальше он рассказывает, кто же этот утешитель. Он говорит, 13 стих, «Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, будущий возвестит вам», и так далее. То есть этот утешитель, это Дух Святой, которого Господь Иисус Христос обещал, и который, по словам Иисуса, заменит его нам на земле.
Там написано слово «лучше».
Да.
А чем это лучше?
В случае с Иисусом Христом его присутствие на земле было локализовано. Он, как говорит Священное Писание, будучи Словом, будучи Богом по природе, стал плотью. Он поместил себя во время, поместил себя в пространство, и он по виду был как человек, и был реально человеком. То есть его способность совершать служение была ограничена количеством часов в сутки и его географическим присутствием.
Территории.
Да. А о Святом Духе в Священном Писании говорится о том, что он везде присутствует. 138-й Псалом, который мы ранее упоминали уже, говорит: «Куда пойду я от лица твоего, от Духа твоего, куда убегу?»
Но это сложнее. Иисуса можно было видеть, а Духа Святого мы же не видим. И как я узнаю, что есть ли Дух Святой со мной? Как я знаю, всем дается Дух Святой? Всем абсолютно людям?
Если читать дальше, то написано в 8 стихе этой же 16 главы, «Он, придя, Дух Святой придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». То есть главная задача, с чего начинается служение Святого Духа, он обличает во грехе. Обличит, значит, укажет на ошибку. То есть он воздействует на совесть. Если человек что-то сделал не то во свете воли Божьей, то Дух Святой подсказывает ему, он начинает его беспокоить, и человек этим мучается. И вот когда это служение осуществляется, человек признает себя грешником, дальше он уже может востребовать служение Иисуса Христа, спасение, очищение, освящение.
То есть правильно ли я поняла, что только тот, который попросит прощения в своем грехе, только у того Дух Святой?
Это начало, когда человек...
Ну, то есть первый шаг нужно вот как раз, если обличение происходит, я должна это принять, понять, услышать и как-то...
Отреагировать,
да, попросить прощения у Бога, пожалеть об этом. И вот в этот момент Дух Святой уже во мне, так?
Дело в том, что если сделать шаг назад, то надо признать, что Дух Святой, Дух Господень, Дух Жизни, Дыхание Вседержителя, по-разному он называется, он присутствует во всех живых существах. То есть мы живы благодаря Духу Святому. Это его безличностное влияние.
Безличностное.
Да,
вот,
это безличностное служение. Оно и касается животных, и всего живого.
Но это мы уже говорили,
живого.
В первой передаче.
Так вот. А когда Дух Святой работает с нами, то первое действие его личностное именно в том, чтобы нам указать на наше истинное духовное состояние. И когда мы с этим соглашаемся, когда мы признаем, говорим: да, правда, Господи, я грешен, да, я грешна.
Хорошо, а если человек не соглашается?
Тогда это называется противиться Святому Духу.
Тогда
это называется вот голос Святого Духа заглушать.
И все.
И если человек живет в этом состоянии, пребывает достаточно долго, он ожесточается и пренебрегает Духом Святым. И в конечном итоге, хотя Дух Святой продолжает говорить, человек его уже не слышит, потому что он стал черствым.
Вот у меня нет этого вопроса, но у меня вот сейчас такое возникло. Я где-то помню, что-то кто-то говорил, что Бог три раза только обращается. А потом все, если человек вот первый раз, да, Дух Святой обратился, обличил, нет. Второй раз, третий, нет. Все закрывается, и все, конец с человеком.
Фактически Библия говорит о том, что Господь неустанно посылает.
То есть нет, этого нигде в письме, в Божьем Слове написано, что вот только три раза.
Вот понятие о трех случаях да. присутствует, но совершенно в другом контексте. Угу. Сказано, Бог говорит однажды, если того не заметит в другой раз, чтобы человека вразумить, наставить.
Да, можно.
То есть воля Божья открывается путем минимум двоекратного, лучше троекратного повторения. То есть
но
это
может,
Божий
почерк. Ну, может, не расслышал
почерк.
Человек, просто да. не расслышал. Понимаете?
Просто когда мы задаем вопрос о том, как отличить голос Божий, то в Библии сказано так, коль скоро сон приснился фараону дважды, значит, это точно от Господа. То есть Божий почерк такого должно быть 2-3 свидетеля, 2-3 свидетельства. Это и в Торе написано, и в Евангелиях написано. То есть вот в этом контексте упоминается цифра 3. Но это не означает, что после этого Бог
да,
не
после
говорит.
Этого все, конец, да.
Просто фактически Бог перестает говорить только тогда, когда человек упорно, постоянно и окончательно принимает решение с Богом быть во вражде. Только вот такие люди фактически не в состоянии слышать. И то не потому, что Бог не хочет говорить, а просто
человек
они ожесточаются.
То есть...
Ну вот, Елена, очень,
да,
важно,
да.
очень важно. Человек признает себя грешником. Это вот начало процесса сотрудничества с Духом Святым на личностном уровне. Но это не все. Потому что, когда мы читаем дальше, мы прочитали уже, «Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Дальше 9 стих объясняет «О грехе, что не веруют в Меня», в Иисуса Христа говорит. Дальше «О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня». То есть Дух Святой, Его главная задача, обличив нас во грехе, показать решение греха. Он приводит нас к Иисусу Христу, Он показывает Спасителя, Он показывает, что Иисус Христос здесь стал Агнцем Божьим, а также, что Он ушел к Отцу и ныне совершает служение в Небесном Святилище. То есть Дух Святой нас ведет к осознанию полноты служения Божества ради нас. Что касается прощения грехов, и дальше, что касается освящения, которое напрямую связано со служением во святилище. То есть, когда человек служит для Господа, он обретает сверхъестественную силу. Настанет момент, когда славой Господней наполнится вся земля.
И у меня такое дикое желание появилось всех людей спасать. Он помогает нам здесь и сейчас.
А у нас понятие славы Божьей ассоциируется с чем?
Так, понятно мне, хорошо. А вот знаете еще, я прочитала Римлянам 5:5, там написано, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым.
Чудесный отрывочек.
Данным нам. И вот у меня, я вот думала над этим текстом, значит, любовь Божия излилась в наши сердца, в сердца наши Духом Святым. Можно ли вот этот вот стих понимать так, что мне должна, ну, какая-то любовь ко мне прийти Божья? Или вот как-то ее, ну, почувствовать, наверное, не очень, да, вот хороший критерий. А вот как-то можно осознанно понять, что должно что-то во мне измениться, если любовь вдруг во мне, да?
Да. Это напрямую как... связано с тем, о чем мы только что читали.
Да.
Потому что Божья любовь, ее величайшее проявление. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, то, что все христиане знают
да.
наизусть. «Ибо так возлюбил Бог мир,
да.
что отдал
Аминь.
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот когда человек вот эту любовь Божью, которая величайшим образом открылась на Голгофе, когда Сын Божий, Сам Бог, взял на себя грехи всего мира и отдал свою жизнь ради нас. Вот когда эта любовь открывается, вот тогда-то и происходит то самое рождение свыше. И это работа Святого Духа. Вот так изливается
да,
Божья любовь.
Да, я понимаю. Значит, любовь... Нет, я хочу что узнать? Понять, что должно какое-то поведение у человека измениться. Ведь смотрите, любовь проявилась в действии. Угу. То есть не просто на Бог с неба сказал, знаете, я вас люблю, а он... Сына послал, сын умер, то есть свою жизнь добровольно дал. Это вообще для меня это вопиющая несправедливость.
Угу.
С жизнью своей заплатить за то, что я не сделал.
Да.
Вот. И как я тогда, вот как она же должна как-то проявиться, любовь у нас?
Непременно. Это что следующий должен... этап работы Святого
Духа. Ну, например, Духа. Да, например, как должен себя человек вести или по каким признакам, вот критериям, скорее признакам, да, в его жизни мы можем понять, ну, давайте вот так...
Есть ли Дух
да.
Святой в нем или
да,
нет?
Да, вот давайте с себя лично я начну. Вот я, у меня это случилось. Как моя любовь должна проявиться вот по отношению к другим людям?
Так давайте повторим. Он обличает всех во грехе. Дух Святой. Дальше он рождает нас выше, он в нас поселяется, когда мы понимаем любовь Божью, когда мы принимаем любовь Господа,
да,
к нам,
понятно, это
и
понимаю,
исповедуем,
да,
Иисуса Христа. Третье действие Святого Духа, которое раскрыто в Священном Писании, это освящение.
Да,
так вот, это то, о чем вы, да, говорите.
Ну, это такое
когда,
слово.
Когда Дух Святой входит в человека, когда любовь Божья Духом Святым изливается в человека, когда человек принимает это и делает своим, то написано в послании к Галатам, в 5 главе, плод же,
да,
Духа, плод – это результат,
а в чем,
проявления.
Да, а в чем он проявляется? Например, человек начинает, вот я могу сказать, да, как, угу, у меня проявилось, я, потому что когда я только узнала об этом, мне стало... Ну, что есть спасение, узнал об этом. И у меня такое дикое желание появилось всех людей спасать.
Так.
То есть я забыла про семью, про сына вообще-то. Я ходила с утра до вечера и всем рассказывала. Вот. То есть это тоже какая-то аномалия была. Но вот это я не могла просто спать, там есть. Я постоянно хотела людям рассказывать. Но потом уже немножко, ну, ума набралась, как говорится. Немножко
чтобы
всё
сопрягать.
Это, да, все это как-то соединить. То есть... Вот есть еще какие-то, вот, да, вот человек жертвует, ведь Иисус пожертвовал своей жизнью, значит, и человек, который, если такая же Божья любовь, то он жертвует. Ну, например, не знаю, согласитесь, там, своим временем, да, человек жертвует и служит кому-то. Но ведь есть же люди, которые неверующие, они это очень хорошо делают.
Сказано, плод же Духа – любовь. Вот это первое доказательство того, что в человеке Дух Святой присутствует. Он начинает любить. Во-первых, Бога любить, во-вторых, людей любить. И эта любовь может проявляться в самых-самых разных видах, в самых разных формах. А сказано в Священном Писании, кто не любит, тот Бога не познал.
Ну, кто не любит людей, да, говорит,
конечно,
что не люблю своего брата, но люблю Бога, да, это неправда.
Это уловка.
Это, да, уловка.
Если ты не можешь любить того, кого видишь, как ты можешь любить, кого,
да,
не видишь? То есть Святой Дух, приходя, он переносит не только сознание во грехе, не только сам поселяется в нас, но он начинает нас преобразовывать, потому что любовь Божья в нас поселяется, и человек вот во свете этой любви начинает ее отражать. То есть ваш опыт, он как раз-таки является демонстрацией или иллюстрацией того, как Дух Святой действует. И далее Дух Святой ведет человека на служение. Сказано в книге «Деяния апостолов» в 1 главе 8 стихе, «Но вы примете силу» – это четвертый вид служения Святого Духа. Обличение во грехе, рождение свыше, освящение, преобразование и сила для служения. Это еще называется крещением Святым Духом. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». То есть, когда человек служит для Господа, он обретает сверхъестественную силу, ранее ему не присущую, нужную вот на данный момент для того, чтобы совершилось могущественное служение для спасения других. И формат этой силы, то есть ее проявление, может быть разный. Чудеса, знамения, или, сказано, говорили, Слово Божье с дерзновением. Но в любом случае, это любой вид служения, нацеленный уже не на меня, а для того, чтобы другие их благословить этой любовью Господней, его спасением, его благодатью, и вот так вот в силе и эффективно, вот так вот, чтобы достучаться до сердец людей, совершать им служение. Вот это, коротко говоря, то, что Святой Дух делает.
У нас программа о святилище. А как Дух Святой проявляется в святилище? Где он там?
Давайте, может быть, начнем с того, что в книге «Левит» в 9 главе, в стихах 23 и 24, рассказывается о таком явлении, как сияние славы. Мы медленно подходим к теме Святого Духа, но, я думаю, наше исследование, оно поможет нам как раз это дело уяснить. Итак, «Левит» книга, 9 глава, стихи 23 и 24. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания», то есть во святилище, «вошли и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу». То есть она вышла, она явилась именно из святилища, поскольку именно оттуда, выходя, Аарон и Моисей продемонстрировали славу, или точнее, когда они вышли, тогда слава Господня явилась. «И вышел огонь от Господа». От Господа оттуда, значит, от Ковчега Завета, потому что Ковчег Завета – это престол Божий, да? Там сияние славы находилось. «И вышел огонь от Господа, и жег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». То есть вот у нас понятие славы Божьей ассоциируется с чем? Во-первых, это святилище, там она живет.
Да.
Во-вторых, это огонь. И вот когда мы смотрим теперь уже апостольские писания, то там вот в 9 главе послания к евреям, в стихах 4 и 5, есть такое понятие, как херувимы славы. Вот те два херувима,
да.
Там описывается святой святых.
Да.
Ковчег, крышка ковчега, на крышке ковчега два херувима. И они названы херувимы славы. Почему? Потому что между двумя херувимами как раз вот эта шехина, термин родом из Торы, из иудейской традиции, шехина, сияние славы, вот между этими двумя ангелами являлись. То есть, смотря на Ковчег Завета, мы не увидели бы там на земле Бога в его обличье, поскольку его настоящий престол на небе, а это было его представительство, его посольство, так сказать. Но там вот все-таки визуально слава, которая проявлялась как огонь. Это вот первая картина. Теперь, в Священном Писании есть несколько пророчеств, точнее, одно пророчество несколько раз повторяется о том, что настанет момент, когда славой Господней наполнится вся земля. Вот мы можем посмотреть, например, на книгу Псалтирь, 71 главу, 19 стих. Сказано: «И благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля». Аминь и аминь. То есть, вот то, что изначально жило только во святая святых, вот это сияние славы, что изредка показывалось народу Божию в особые моменты, иногда для демонстрации славы Божьей, иногда для демонстрации суда Божьего и так далее, вот это явление, оно теперь всю землю охватит. Это пророчество. Когда было у нас на земле служение Иисуса Христа, то там вот однажды в разговоре с женщиной из Самарии, самарянкой.
Да, самарянка.
Он упоминает об этом снова. В Евангелии от Иоанна в 4 главе, мы читаем там стихи с 20 по 24. «Отцы наши, говорит женщина, поклонялись на этой горе, на горе Горизим. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». То есть у самарян и иудеев был спор. Какое место святое?
Где правильно
Богу надо,
да,
поклоняться?
И лучше, да.
Да. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух».
Ибо
и поклоняющиеся
таких,
ему должны поклоняться в духе
ибо
и
таких,
истине.
Да, ибо таких, так, еще раз, пожалуйста.
Ибо таких поклонников ищет Отец в себе.
Которые поклоняются в духе и истине.
То есть вы помните контекст?
Да, да.
Здесь или там? То есть есть ли какое-то святое место,
да,
на земле?
Да, и не там, и не там.
А Иисус говорит, приближается время, когда, да, такого святого места вообще не будет.
И уже приблизилось.
Да, но он говорит о своем служении, а во время его служения он обещал о Духе Святом. То есть вот здесь место, которое связано с Божьим присутствием, оно вдруг расширяется на всю землю. Это как раз то, о чем мы читали в книге Псалтирь, что славой Господней наполнится вся земля. Но Иисус здесь другой термин уже использует – Дух. Дух. Речь идет о Святом Духе. И в действительности, когда это время подошло, когда пророчества и прообразы исполнились, в книге «Деяния апостолов», во второй главе, где описывается День Пятидесятницы, сказано следующее. Читаем из второй главы книги «Деяния апостолов». «При наступлении Дня Пятидесятницы, первый стих, все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого», и так далее.
Это опять же огонь, который был во святилище.
Вот
которым...
именно. То есть то, что раньше было сосредоточено и ограничено только святая святых, оно должно было всю землю наполнить. И Господь Иисус открывает, что речь идет о Духе Святом. И когда это время пришло, то тогда Дух Святой, посланный во всю землю, он явился как раз в виде огня. То есть вот это сияние славы, оно теперь стало доступно. И обратите внимание, что оно почило, сказано, на каждом из них. То есть теперь вот эти люди, которые в Бога веровали, которые приняли Иисуса Христа в качестве Спасителя, которые были Его последователями, они стали носителями вот этой шехины, они стали носителями сияния славы. И уже позже, уже о всех верующих апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 6 главе пишет, он говорит, неужели не знаете? То есть это уже стало достоянием всех верующих.
Общий, да.
Неужели общий, не знаете, что вы, пишет он церкви, вы храм Божий, и Дух Святой живет в вас. То есть сияние славы, Божье присутствие, Дух Святой теперь доступен всем верующим.
Гениально. Конечно, Бог позаботился обо всем.
Потому мы имеем непосредственный доступ. У нас непосредственная синхронизация Духа Святого, который в нас живет, и служение во святилище, которое на небе осуществляется. И в этом великое преимущество. Мы имеем прямой доступ непосредственно туда, в сердцевину Божества, благодаря присутствию Духа Святого.
Вот еще такой вопрос. Как отличить, каким духом водится человек, который заявляет, что с ним говорит Бог? Вот как отличить? Потому что же много, все говорят, правильно?
Да.
Мне сказал Бог, меня ведет Дух Святой, а мы видим, что не очень.
В частности, я вспоминаю случай, который для меня уже стал хрестоматийным. Человек в беседе со мной утверждал, что получил откровение Святого Духа. И суть откровения в следующем. Дух Святой сказал ему, по версии этого человека, что нужно оставить жену и троих детей и соединиться узами брака с другой женщиной, более привлекательной, красивой, молодой и так далее. Почему? Потому что якобы...
Она ему понравилась.
Брак должен быть основан на любви. А он говорит, у нас с женой уже любви нету. Значит, это уже прелюбодеяние. Потому что истинная любовь – это то, что должно соединять двоих. Вот эту я теперь люблю, и у меня прямое откровение от Господа, что я не должен притворяться, я должен осуществить теперь связь с ней. Вот подобных явлений, подобных примеров очень много. То есть человек поднимается или не поднимается, и вот заявляет о том, что «мне Дух Святой сказал». И всякий, кто хоть сколько-нибудь с Духом Святым знаком, он начинает, по крайней мере, сомневаться. Так вот, вопрос потому стоит в действительности, как отличить. Ну, я всегда предлагаю начинать с простого, с того, что мы все можем сделать. И в данном случае в Священном Писании сказано, что никогда вот эти святые строки, никогда Слово Божие не было даваемо по воле человеческой, но произрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это апостол Петр пишет. Апостол Павел пишет, что все Писание богодухновенно. То есть, Библия, по сути, это слова Святого Духа. Это прямая речь Святого Духа. И потому, для того, чтобы обезопасить себя от духа зла, Священное Писание предостерегает, что сатана пытается внедриться в разум. Он наполняет разум, он мысли посылает, которые человек может воспринимать как божьи. Чтобы себя обезопасить, необходимо, во-первых, прочитать, во-вторых, постоянно исследовать, постоянно насыщать свой разум Священным Писанием. И тогда ты уже очень легко можешь отличить. Это тот же самый дух, говорит, который эту книгу дал, или наоборот, дух зла?
А вот мы в прошлой передаче с вами говорили о том, что мы можем помолиться об изменении, например,
характера.
Да, характера или раздражительности. Да. Вот я думаю сейчас, что это Дух Святой нам помогает. Да? Вот
именно чтобы... Он, согласно Библии, осуществляет ныне служение освящения.
То есть,
и освящение
да, –
это процесс отделения от греха.
То есть Он помогает нам здесь и сейчас.
Вы знаете, Елена, я бы больше сказал. Он не только помогает. Дело в том, что вот если мы говорим, допустим, о таком качестве, как любовь, да, это напрямую связано с победой над раздражительностью. Потому что раздражительность есть недостаток любви. Когда слова, действия человека и так далее вызывают вот это раздражение, это в силу недостатка любви к человеку. Так вот, сказано, что плод же Духа любовь. В ином месте Священного Писания сказано «любовь Духа». То есть Он не только помогает нам любить,
да,
это Его любовь. И Он свою любовь влагает в человека на основании молитвы, на основании сотрудничества с человеком. Потому что мне не свойственно любить. Я по природе, как любой человек, эгоцентрист,
да,
эгоцентрик и эгоист.
Все, потому что, да, хотят, чтобы меня любили.
Конечно. Как говорится, мне, мое и так далее.
То и есть мало, я причем всегда.
Вот, потому если я кого-то люблю, то я в состоянии это делать только Божьей любовью. Потому что мне это не свойственно. Потому
да,
это, вот это важно подчеркнуть, что не просто речь идет о какой-то помощи. Я, Господи, тут работаю, да, совершенствуюсь, а ты мне так помогай. Да? Нет, речь идет о том, что Бог, поскольку Дух Святой живет во мне, то когда я люблю, это Его любовь. Он эту любовь через меня проявляет. А через время эта любовь меня настолько заражает, настолько охватывает, настолько мне начинает это нравиться, что оно постепенно становится для меня естественным. Вот механизм работы Святого.
А можно как-то вот эту любовь потерять? Потому что я вот где-то читала, что человек не умеет в себе эту любовь как-то возобновлять или как-то рождать не умеют, если это дает нам Бог, то что нужно сделать, чтобы вот эту любовь не потерять? Ведь я видела таких людей, которые потеряли любовь.
Коль скоро речь идет о
Богу,
том, что
не только к людям, но и к Богу потеряли.
Любовь – это плод Духа, то, соответственно, необходимо продолжать пребывать во взаимоотношениях со Святым Духом. То есть как в человеческих взаимоотношениях, когда отдаляешься от человека,
да,
то тогда уже
общения, никакого
нет общения, нет взаимного воздействия, да, взаимного влияния друг на друга. Ну, как говорится, с кем поведешься, от того наберешься. Да?
Да.
Или скажи мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Или же Библия говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Наоборот, добрые сообщества помогают.
Человек верит, да, тому, что слышит.
Потому, когда с Духом Святым есть общение, есть молитва, есть чтение Священного Писания, есть вот получение откровения от Духа, доколе человек с Духом Святым взаимоотношения продолжает, до тех пор Дух Святой имеет право себя проявлять через человека. Любовь ли то, радость ли, мир или любой другой аспект плода Святого Духа.
Виталий, я вас очень благодарю за интереснейшую беседу. Мне очень жалко, что только столько времени у нас. Дух Святой – это такая неисчерпаемая тема, и об этом можно вообще-то говорить часами.
Верно.
Дорогие телезрители, спасибо вам за ваше внимание. Спасибо вам за то, что вы сегодня подарили ваше время нам и были с нами. Присоединяйтесь к нам в следующих наших программах. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.
Почему вдруг Давиду вздумалось построить Богу стационарный храм?
5 веков, к сожалению, прошло. Есть определенные законы, которые касаются только земли Израиля. На Давиде, к сожалению, была вина, крови и иного порядка. Он получил документ от Господа, как это делать.